«Ленин, Ибсен и талибы». Так назвал свое эссе наш нью-йоркский автор Борис Парамонов.
Когда-то в советской системе так называемого марксистского образования очень большой упор делали на ленинской теории неравномерного развития капитализма, высказанной им в двух статьях о лозунге Соединенных Штатов Европы и о вооружении пролетариата. Ничего специфически марксистского, да и теоретического в ней не было, а было простое наблюдение одного несомненного факта. Мир развивался отнюдь не так, как предрекал Маркс, усматривавший в истории повсеместное, глобальное, как сейчас бы мы сказали, шествие капиталистической экономики и приведение тем самым картины мира к единому знаменателю. И по теории Маркса социализм должен был прийти на смену капитализму в наиболее развитых капиталистических странах, скажем, в Англии или Германии. И вообще социализм у Маркса возникает как бы одномоментно и в мировом масштабе. Ленин был куда трезвее Маркса, строго говоря, вообще не был марксистом, хотя клялся именем Маркса. Он увидел, что мир разнообразен и не по одному шаблону построен, а движется в разных направлениях. И тогда он сообразил, что не нужно ждать социалистической революции там-то и там-то, а можно ее сделать, или, как он сам говорил, прорвать цепь капитализма в наиболее слабом ее звене. Нужно ориентироваться на местные условия, на ситуацию в той или иной стране. Почему это вспоминается сегодня? А потому что нынешний мир, одно время почти что кристаллизовавшийся в твердых формах, в неких, что ли, бинарных оппозициях, снова распался на множество миров, стал, как сейчас говорят, полицентричным. Об этом много пишут сейчас в Америке, с чувством даже некоторой ностальгии по простым и грубым временам холодной войны. Недавно вышла книга бывшего редактора журнала «Таймс» Джошуа Купера Реймо, названная «Век немыслимого. Почему новый мировой беспорядок постоянно удивляет нас и что мы должны делать?». Там дана блестящая формула. Нынешние риски не объект, а система. Угроза идет не от отдельных объектов, она носит системный характер. То есть мир стал опасен во всех своих точках. По этому же поводу так высказывается колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс в статье под названием «Глобализм становится вирулентным».
В мире, пережившем холодную войну, мы больше не сталкиваемся с единой концентрированной угрозой. Нас подстерегают децентрализованные транснациональные опасности. Террористический джихад, глобальный финансовый кризис, иссякновение энергоресурсов, глобальное потепление, распространение ядерного оружия и, как мы узнали только что, возможные пандемии вроде свиного гриппа.
Нынешняя глобальность делает это самое Лениным еще замеченное неравномерное развитие мира опасным по-настоящему, а не в потенции когда-то ему смотренной социалистической революции в отдельной стране. И перепады развития именно в силу всеобщей связанности нынешнего мира чреваты глобальными же катастрофами. Человечество одной своей частью живет в 21-м столетии, а другой, и куда больше, в 13-м. Что стоит Аль-Каида с Талибаном, подкрадывающиеся к пакистанским ядерным запасам? Новейшие ядерные технологии в руках средневековых фанатиков. Таких зловещих ауспиций еще не было. Те страны и континенты, которые мы называем передовыми, тоже ведь в свое время прошли через этот цикл фанатизма, религиозной нетерпимости и суженной человеконенавистнической морали. Об этом еще в середине XIX века сохранялась живая память в Европе. И тут нельзя не вспомнить пьесу классика европейской драматургии норвежца Генрика Ибсена, пьесу его «Брандт». «Брандт» — пастор и проповедник, охваченный религиозным рвением и ведущий свой маленький приход в некое религиозное паломничество, в ходе которого люди испытывают неисчислимые бедствия и потери. У Бранта умирает ребенок, погибает мать, но он продолжает вести свой народ в некие горные выси и, в конце концов, сам погибает в снежном обвале. Конечно, это нереалистическая картина из жизни церковного прихода в Норвегии XIX века, а символическое действие, исследующее природу религиозного сознания. Тогдашние критики пытались на основе этой пьесы говорить о каком-то особенном духовно-душевном складе скандинавских народов, о северном небе, распростертом над пьесами Ибсена. Это, конечно, преувеличение. Лучше всего о Бранде и его теме написал русский поэт Иннокентий Анинский.
Не стоит искать в Бранде северного неба. Может быть, оно там и есть, но, во всяком случае, едва ли оно там интересно. Бранды опускались гораздо южнее, и в Женеву, и во Флоренцию. Их родиной было, пожалуй, даже африканское побережье, если можно искать духовные родины аскетизма где-нибудь помимо впервые вспыхнувшей в Двуруком фатальной уверенности, что он бессмертен.
Женева и Флоренция — здесь отнесение к Кальвину и Савонароле, к тому периоду христианской истории в Европе, когда вместе с протестантским бунтом вспыхивал и протестантский фанатизм. Африканское побережье — намек на блаженного Августина, еще на заре христианства, создавшего суровую доктрину первородного греха, передаваемого по наследству к невинным дитятям. Религиозный фанатизм порождает не идеи, даже не догмы, а формулы, подчиняющие человека иллюзии его собственной непогрешимости.
У Бранда не идея, у него формула. Читайте и поучайтесь. Будь цельным, не надо половинчатости, да или нет. Но формула не идея. В идее, пока она жива, то есть пока она идея, неизменно вибрирует и взрастившие ее сомнения. Возражения осилены, но они не убиты. Идея слушает врага и готова даже с ним спорить. Ее триумф не где-то позади, а всегда далеко перед нею. Идея его не видит, она только предчувствует свой триумф. Наоборот, формула саркастична и непреклонна. Она требует. Сомнения и протест могут вызвать в ней лишь негодование, в лучшем случае брезгливое сожаление. А весь блеск триумфа переживается ею бессменно, потому что он весь тут же, в золотом солнце самого знамени.
Для Европы, для самого Ибсена, настаивает Анинский, этот тип религиозной жизни представляет прошлое, а не живое содержание христианской веры.
С Брандом Ибсен пережил свой Ветхий Завет. Это-то его и засыпало лавиной, этот Ветхий Завет. От запрещений и требований поэт уходил к сомнению и раздумью, и Бранд умер на самой грани между задором осуждения и скорбью понимания.
Скорбь понимания – это отказ от формул, а скепсис – не уход от проблем, а мужество сознания. Запад достиг этой интеллектуальной и религиозной высоты, но тут он встретился с древними фанатиками, готовыми взять в руки атомную бомбу. Может быть, такой точки мирового напряжения не было во всей истории человечества. Вооружение пролетариата по сравнению с этим – ярмарочный тир на деревенской площади.
Ленин, Ибсен и талибы. Эссе Бориса Парамонова. Переходим к рубрике